Владимир Кожевников-Воронов. Обратный отчет. Глава 1. Туман и сталь. Москва, 3 апреля 1963 года. 6 утра. Туман лежал на улицах такой густой, что фонари казались размытыми желтыми пятнами, а звуки — редкий звон трамвая, лязг железных ворот, шаги одинокого прохожего — доносились приглушенно, словно из-под ваты. Воронов стоял у распахнутого окна своего кабинета, вдыхая сырой, тягучий воздух, смешанный с запахом мазута и мокрого асфальта. Внизу, у подъезда, дворник в ватнике с линцой разгребал прошлогоднюю листву, и каждый взмах его метлы казался Воронову слишком медленным, словно время тоже увязло в этой весенней слякоти. В руке он сжимал телеграфный бланк, который принесли полчаса назад. Бумага уже намокла от пота, и буквы начинали расплываться, но он помнил их наизусть. «Наши боятся нового. Жди удара». Мироныч, его старый друг, которого он не видел уже 3 месяца, выбрал 7 слов, как всегда, скупых и точных. В прошлый раз такая же телеграмма предупредила о пожаре в архиве, который едва не уничтожил чертежи Н1. Воронов тогда выжил чудом, вынося папки из огня с обожженными руками. Теперь он знал, Мироныч не ошибется и в этот раз. Он смял телеграмму и сунул в карман брюк, рядом с ключами от комнаты, где на старом комоде стояла фотография Гали. Она была в Подмосковье, у тетки, и он не видел ее уже месяц. Разговоры по телефону были короткими и напряженными. Она боялась, что его враги доберутся до нее, он боялся, что каждое слово могут перехватить. Но сейчас, в это сырое утро, ему отчаянно захотелось услышать ее голос, просто чтобы убедиться, что она еще дышит, что мир не рухнул окончательно. Воронов вздохнул и закрыл окно. Холод пробирал до костей, но он знал, времени на сантименты нет. Карибский кризис, который он мысленно пережил заново как кошмар, остался позади, но холодная война только набирала обороты. Американцы, узнав о его системе управления, с бешеной скоростью перестраивали свою программу «Сатурн-5», вкладывая в нее миллиарды долларов. Он знал, что они готовят ответный удар. Но враг был не только за океаном. Он был здесь, в Москве, в кабинетах Министерства среднего машиностроения, где решались судьбы проектов. На столе лежали чертежи, которые он закончил в 2 часа ночи. Они были испещрены его мелким, торопливым почерком, с пометками на полях. Он перевел на бумагу принцип модульной сборки космического корабля, идею, которая в его время была рутиной, а здесь, в 1963-м, выглядела как вызов самому Косыгину. Если Королёв примет это, они сэкономят не меньше полугода. Но если кто-то из консерваторов узнает о его планах раньше времени, его объявят сумасшедшим или, что хуже, вредителем. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла Екатерина. Она была в своем неизменном белом халате, но выглядела так, будто не спала 2 суток. Под глазами залегли синяки, волосы выбились из узла, и она сжимала в руках стопку бумаг, как спасательный круг. Она поставила на стол 2 кружки, крепкий, почти черный чай, который они оба любили. «Ты опять ночевал здесь», — сказала она, не спрашивая, а утверждая. «Я видела свет в твоем окне в 3 ночи. И ты забыл закрыть форточку, у тебя руки замерзли». Воронов посмотрел на свои пальцы, они действительно были красными и чуть дрожали. Он сжал их в кулак, чтобы унять дрожь. «Я доделывал чертежи. Завтра нужно отдавать их в макетную мастерскую. Не ври мне». Она села напротив, и ее взгляд стал острым, как скальпель. «Ты получил телеграмму от Мироныча. Я видела, как ты побледнел, когда читал ее. Ты думаешь, я не заметила? Мы работаем вместе уже 1/2, Воронов. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». Он помедлил, глядя в ее глаза. Екатерина была не просто коллегой, она стала его тенью и его опорой в этом враждебном мире. Она не задавала лишних вопросов о его прошлом, не требовала объяснений его странных знаний, она просто была рядом. И сейчас он не мог солгать ей. «В министерстве точат на тебя нож», — сказал он тихо, чтобы его не услышали за дверью. «Кто-то из заместителей, возможно, Сабуров, пишет докладную о пересмотре финансирования лунной программы в пользу военных ракет. хотят отрезать нас от бюджета и передать деньги Челомею на УР-500. Мироныч говорит, что докладная уже лежит на столе у председателя Госкомитета. Если ее утвердят, мы потеряем год, а то и два. Американцы к тому времени уже будут на Луне. Екатерина побледнела. Ее пальцы, сжимавшие кружку, побелели. «Это же катастрофа», – прошептала она. «Мы не успеем даже к 1968-му. А у нас уже есть готовые решения. Твоя система управления, модульный принцип, мы можем сделать рывок».